говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня мы будем говорить о предрассудках и суевериях. В издательстве «Даниловский благовестник» вышла книга, которая так и называется «Предрассудки вместо веры. Откуда берутся околоцерковные суеверия?». В нашем разговоре принимает участие редактор издательства «Даниловский благовестник» и составитель этой книги Алла Алексеевна Добросоцких.
Добрый вечер.
И один из авторов сборника, заведующий информационным отделом Кинешанской епархии, протоиерей Андрей Ефанов.
Добрый вечер.
Первый вопрос я хотел бы задать Алле Алексеевне. Расскажите, пожалуйста, откуда появился такой интерес к такой теме в издательстве Данилова монастыря? И как создавался этот сборник?
Ну, тема необъятная, она вечно то возникает, то затухает. Я знаю, что в Питере проходила миссионерская конференция про околоцерковных суевериях. Это уже прошло с того времени несколько лет, но мало что изменилось. И, конечно, мы этот сборник задумывали не как коллекцию суеверий. Ну, наверное, было и нелепо, и смешно, хотя есть исследователи, которые говорят, что нужно собирать все, хотя бы для знания, чтобы потом давать адекватный, достойный ответ. И что мы хотели здесь? Мы хотели разобраться, почему в сознании околоцерковных людей появляются, ну, бывают, по сути, махровые предрассудки. Откуда берется обряд веры и магизм веры, который является причиной? Вот почему у людей сдвигается сознание, и что они ищут не того в вере? И, в конце концов, почему появляются такие псевдоцерковные околонаучные суеверия, где под видом, сказать, науки появляются совершенно безумные фильмы, типа «Вода», вот, «Страхи», «Дрожжефобии», причем выходят какие-то листовки, непонятно кем спонсируемые. И, в общем-то, достаточно упорно все это держится, появляются постоянно всякие святые закваски, появляется, вот батюшка сказал, какой-то ладан херувимский, которым якобы лечиться можно, появляются люди, даже имеющие сан, которые берут на себя дерзость, не будучи врачами, целить какими-то, ну, очень странными и иногда сомнительными способами. И все это, наверное, можно отнести к суевериям, которые видоизменились, которые перешли там от черной кошки, а фактически они паразитируют на вере. И, наверное, они приносят вред, ну, просто страшный вред нашей вере, урон, потому что мы начинаем верить не в то, мы начинаем верить неправильно, мы начинаем верить как-то криво, нелепо, придавая слишком большое значение обряду. Ну и вот хотелось бы, конечно, поговорить и о том, что разного рода суеверия бывают, вот, особенно среди суеверий, связанных с похоронами, со смертью человека, с таким вот таинственным делом, когда, например, бывают какие-то обряды, и, в принципе, в них ничего страшного нет. Нет, но когда обряду придаются значение чуть ли не канона или догмы, и когда они начинают навязываться всему народу, там, блин, там, положить на лицо покойнику, потом съесть, и причем там батюшки даже участвовали в таких вещах, конечно, это от невежества. И, наверное, опять все приходит к тому, что самое главное, надо знать свою веру. Вот об этом хотелось поговорить, но, наверное, об отсутствии интереса к углублению в свою веру, которая приводит к таким вот искажениям.
Да, я вот как раз хотел сказать, отец Андрей, само слово «предрассудки» – это нечто, существующее перед рассудком. То есть то, что люди принимают, не размышляя. Как сказала Алексеевна, недоразумение. И суеверие, вера в суету, то есть в ничто. Насколько вот предрассудки и суеверие могут мешать вере? И чем они вредны для верующего человека?
Ну, самый большой вред здесь в том, что все эти предрассудки, суеверия, они подменяют собой истинную веру. И приводят к тому, что человек находит более легкий способ удовлетворять свои какие-то религиозные стремления. Ну, каждый человек иногда, кто-то чаще, кто-то несколько раз в жизни, кто-то постоянно задумывается о своем духовном состоянии, о том, что ждет его вечности. И здесь люди идут по разному пути. То есть, если кто-то старается исследовать пути, которые заповеданы святыми отцами, это путь внимания, духовного подвига, молитвы, доброго отношения к людям, то некоторые избирают путь более простой, путь легкий. Ну, то есть, исполняя определенные обряды, живя вот в особой своей системе таких вот религиозных представлений, которые гораздо проще, нежели то, что дает нам православие. Но ведь православие, чтобы осознать всю глубину христианства, надо либо заниматься самообразованием, читать много книг, нужно много молиться, потому что сами внешние знания, они, конечно, не дадут раскрыться в душе всей полноте христианства. А вот человеку суеверному намного легче живется. Он создает для себя некую систему, в которой он живет. То есть нельзя резать арбуз в день усекновения главы Иоанна Предтечи, нельзя свечи передавать через левое плечо, ну и так далее. Создается вот такой вот круг интересов, которые подменяют собой настоящее христианство и настоящее духовное стремление человека. Некая такая вот духовная наркомания, которая истинные переживания духовные подменяет легко получаемыми, но ложными.
Батюшка, а с какой же целью люди действуют таким образом? Что они преследуют? Ведь это же не вера, это же не путь спасения.
Ну, тут ведь две причины. Первая причина, это вот об этом хорошо говорил святитель Игнатий Брянчанинов, когда он говорил о том, что человеку, который входит в мир духовный, прежде всего являются демоны, как более свойственные к его духовному состоянию. Вот то же самое происходит здесь. Человек, который приходит к вере, все-таки в первую очередь сталкивается с тем, что ему, в общем-то, близко по его жизни без Бога, жизни невоцерковленной. Он находит нечто похожее. Ведь эти же обряды там, и эти же суеверия существуют и существовали и в советское время. Это вера в порчу, в глаз, всяких перебежавших кошек через дорогу, вот, пустые ведра и так далее. Эти все суеверия существовали и во времена, когда действительно можно было назвать нашу землю Святой Русью, во времена синодального периода существовали. И в советское время они подменили собой религиозность практически полностью. Мало кто ходил в храм, но все знали, что, допустим, в воскресенье нельзя работать. А еще нельзя мыться в воскресенье, еще нельзя, ну, что, вышивать, шить. Ведь вопросы этого уровня до сих пор задают священникам. Вот мне приходится отвечать на вопросы на некоторых сайтах. И там вот эти вот вопросы, которые, кажется, уже за эти 20 лет уже всем должно было бы все понятно. А однако же задается все то же самое. Речь идет все о том же самом. А можно ли мыться в субботу вечером, в воскресенье? Можно ли купаться в источнике после причастия? Вот. Как правильно поставить свечу, чтобы исполнилось желание. То есть все осталось на этом примитивном уровне. Еще, конечно, очень есть тоже два важных момента. Во-первых, конечно, нежелание людей постигать истинное христианство. Проще вот жить вот в этом мирке, чуть-чуть что-то в себе изменить, начать ходить в храм, и этим все как бы все закончится. Это вот одно. А второе, это, конечно же, то, что даже в среде духовенства порой встречаются подобные суеверия.
Вот. А как это может быть? Это молодые священники, видимо, недостаточно образованные.
Батюшка, вы рассказывали про один интересный момент, вернее, неинтересный, в общем-то, ужасающий, когда такой спекуляции суеверной становятся совершенно предметы богослужебные, можно сказать. Херувимский ладан, которым вот якобы кто-то лечит.
Как странно, что это такое?
некий священник. Вот. Но он не единичный, просто я думаю, поэтому нет смысла называть его имени. Вот есть священник, который в качестве лекарства от язвы желудка предлагает так называемый херувимский ладан. Херувимский ладан – это не сгоревший во время богослужения, во время херувимской и великого входа остатки ладана. То есть нужно поговорить алтарника, чтобы он это все куда-то пересыпал. Видимо, тайком от настоятеля, потому что... Но не всякий настоятель такое позволит. И затем принимать его натощак, спеша со святой водой или с водой из источника. Кстати, именно этот же священнослужитель предлагает в качестве лекарства от рака земельку с могилы одного подвижника.
Вот. Что значит земельку? Ее надо... Что с ней делать?
Ее наливают, насыпается это в трехлитровую банку, ну, определенное количество, там точный рецепт существует, определенное количество наливается воды, а затем она должна настояться в течение там, какого-то определенного времени. После чего ее необходимо употреблять, ну, опять же, там, по особому, там, кажется, натощак. И, там, ну, я не помню все подробности, как ее употреблять. Но суть в том, что ее нужно на эту землю настаивать на воде.
Ну, это будет потрясающе. Гастрит или еще похуже, если человек бросит лечиться. Об этом у нас врач очень хорошо говорит.
Я знаю человека, который, будучи болен раком, вот пытается таким образом исцелиться. Ну, конечно же,
если он умрет, на чьей совести это будет?
Обычно так получается, что у таких нерадивых священнослужителей достаточное количество уже жертв их, собственно, суеверий. Вот, кстати, было сказано о том, что недостаток образования священников. Вы знаете, я бы не сказал о том, что именно недостаток образования. Мне кажется, недостаток внимания к получению этого образования. Я могу вот привести пример, когда выпускник Московской духовной академии вот, устраивал у себя в храме ящичек, в который, значит, ставилось распятие, называлось это темничка, куда полагалось ставить свечи за абортированных младенцев. И чтобы убрать, я был благочинным там, и чтобы убрать, соответственно, это вот сооружение, мне пришлось, значит, писать письменное распоряжение, которое настоятель снял, а на место этого, значит, повесил этот листок, что вот благочинный такой плохой заставил убрать эту темничку. Я встречал такой очень интересный листок, значит, на одном из приходов, тоже священнослужитель с образованием, семинарским, правда. Значит, правила пользования, там, правила поведения на источнике, там, ну, я не помню точно название, и внизу было написано, значит, ну, там написано, как, соответственно, нужно креститься, как читать молитву для того, чтобы окунуться в источник, а внизу, так, тем же шрифтом написано, если вы желаете совершить подвиг купания за место другого человека, то совершите то же самое, в общем, ну там, еще несколько раз. То есть один человек может поехать вместо автобуса дешевле, все сразу как-то ему оплатят дорогу, он приехал, и за всех сразу скупается в одном источнике. Но мне больше понравилось даже не то, что можно в источнике искупаться за другого. Мне больше понравилось само отношение этого купания в источнике как к подвигу. Ну какой же здесь подвиг? Ну, подвиг, я еще могу отнестись к подвигу как воздержание, подвиг любви, такое же самопожертвование. Это подвиг. Но подвигом назвать то, что ты окунешься в источнике, это моржевание зимой, а летом так охладиться. Только я не вижу в этом подвига. Если нет духовной составляющей в этом, то это совершенно бесполезное действие, мне кажется.
Слушайте программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем беседу за круглым столом в издательстве Московского Свято-Даниилова монастыря «Даниловский благовестник». В беседе принимает участие заведующий информационным отделом Кинешимской епархии протоиерей Андрей Ефанов и редактор издательства, составитель сборника «Предрассудки вместо веры» Алла Алексеевна Добросудских. Алла Алексеевна, прошу вас, представьте, пожалуйста, книгу, авторов, темы книги.
Да, авторов у нас появилось много новых, и, в общем-то, до сих пор вот в церковной литературе неизвестные. В частности, я бы хотела сказать, что очень интересная статья, она, правда, не совсем новая, «Освящение ветропраздничное, оккультизм в паломничестве». Вот то, о чем отец Андрей говорил, что там купаться за другого. Действительно, когда цель паломничества – это купание, и всякие такие псевдопаломнические организации, по сути дела, туристские, они говорят, вот столько раз такой источник окунул, к такому-то старцу съездить, к такому-то прозаливцу съездить. Ну, конечно, это полная профанация. Вообще, это паломничество – дело тихое. И вот эта тема у нас, она достаточно, сказать, интересно разработана. В частности, вот у нас появился новый автор. Она заведует на Дальнем Востоке сайтом «Халкидон», историк Елена Скитер. У нее есть несколько интереснейших статей, очень грамотных, с богословской точки зрения, я бы сказала. В частности, она разбирает, можно сказать, оккультную составляющую, ну, не оккультную составляющую, но совершенно не христианскую составляющую, молитва задержания, которая не каноническая, естественно, она не может быть пропущена нашим издательским советом, она не должна включаться ни в какие сборники, но в какое-то время она вот по инициативе некоторых не в меру ретивых людей, она выходила и какое-то распространение находит. И люди, которые начинают ее читать, их сделать очень трудно. Я просто советую прочитать, не буду вдаваться в подробности, идет детальнейший анализ именно нехристианских мотивов, таких, сказать, просительных, заклинательных, в чем-то даже магических вот в этой молитве.
По сути, эта молитва уже не к Богу,
это молитва, к другим силам. Да, это молитва не к Богу, это молитва, когда человек берет на себя одежду что-то запрещать, требовать какой-то даже чуть ли не власти над духами. Ну, то есть она не естественная молитва, она совершенно не христианская по духу. Тут нет ни любви, ни смирения, ничего. В частности, вот протоиерей Олег Скнарь из Киевской духовной академии очень интересную статью написал «Кошерные продукты. Взгляд православного богослова». Эта тема достаточно острая, потому что появилось ряд невежественных объявлений в храмах, что якобы продукты со знаком кошер каким-то ритуальным образом чем-то там храпятся, чуть ли не кровью. Ну, конечно, это полное безумие. Достаточно только знать, что же на самом деле происходит в синагогах, где нет никакого богослужения. И раввин не является, так сказать, священником, никаких таинств, даже с точки зрения дуализма, не совершает. Вот. И кошерные продукты – это просто соответствующие, ну, определенным требованиям. Там не должно быть молока с мясом, значит, не должно быть насекомых, то есть это, ну, как бы сказать, своеобразный знак качества, но здесь я не буду вдаваться, но все подробно рассказано. То есть, пользуясь никакими нашими невежественными представлениями, ни в коем случае нельзя поднимать такую шумиху, это ведет только к межрелигиозной, межнациональной розни, и, ну, это унижает нас, как православных, когда мы начинаем с всяким нелепым бабьим басням верить.
То есть, ну, человеку не вредит то, что входит в человека?
Естественно, тем более там нет никакого освящения, никакого ритуала, это просто соответствие определенным, сказать, требованиям там. Если хлеб, то у них там типа маца это бездрожжевой. Ну, то есть, ну, здесь все детально разобрано. Я просто отошлю к этой книге. Читатель любой найдет здесь очень много интересного. Очень здесь интересная тема — наука на службе суеверий. Потому что церковь, по идее, она должна всегда идти против лженауки. А вот сейчас ученые, вне ученых назвать трудно, это обычно так называемые самозванные академики, РАЕН, просто оккультисты. Они же, кстати, спровоцировали вот этот интерес так к штрих-кодам. То есть это же оккультное изобретение, изобретение, в общем-то, протестантов, все эти страхи. Вот. Они же фильм «Вода», который при, в общем-то, серьезном анализе оказывается на поверку составленный авторами, ну, с очень большой оккультной подкладкой, совершенно антинаучный фильм. Отелегония вот эта, которая появилась и тоже перебудоражила массу православных, не имеющих никакого основания.
То есть, суеверия такие близкие к науке, да?
Як? Они прикрываются наукой, на самом деле это просто такая терминология. Или, например, собираются серьезные медики и начинают там всякие рассуждения об энергоинформационных обменах. То есть не физических там каких-то энергий, присутствующих человеку, а каких-то мистических, не имеющих никаких научных оснований. В частности, отец Андрей написал очень очень интересную статью о дрожжах-убийцах. Вот такой парадоксальный термин, в общем-то, бытует иногда в православной среде. Дрожжи-убийцы, что дрожжевой хлеб – это кошмар, нужно есть хлеб только на закваске, потому что иначе это губители России задумали сгноить наш российский народ. Вот, Евгений Андреев, вот интересная тема.
Эту тему раскрыта отцом Андреем в сборнике «Предрассудки вместо веры». Но, батюшка, скажите нашим слушателям, что это такое?
Самое ужасное в этой теме заключается в том, что, говоря о том, что даже дрожжи были сделаны для того, чтобы губить русский народ, что дрожжами нельзя пользоваться, самое ужасное, что здесь подрывается вера, людей в самое главное таинство церкви, таинство святого причащения, Евхаристию. То есть прославие делается, значит, уже не на правильной закваске, якобы, и, соответственно, причастие действительно только у тех священнослужителей, которые готовят вот эту специальную закваску. Вот что мне и приходилось сталкиваться именно с этим явлением, когда вот священник говорил мне о том, что только вот эти прославы можно использовать для богослужения, что иные прославы они. Вот, Алла Алексеевна говорила, это слово уже не кошерное. Ну, на самом деле, конечно, там это слово не использовалось так. Вот, но действительно...
Ну, неправильные какие-то.
Конечно, да, речь шла о том, что не просто неправильные. Дрожжи приготовляются с использованием человеческих костей. Вот настолько там все это запущено, все настолько страшно, что человека пугают именно этим. А суть ведь в том, что кроме того, что некие священники хотят заявить о своей исключительности, некоторые хлебокомбинаты хотят также заявить, в общем-то, об исключительности их продукции. Соответственно, ну, иметь возможность вот, торговать на определенном рынке.
То есть комиссия...
без конкуренции или малой конкуренции.
Коммерческий ход на грани провокации, в общем-то,
да,
против
конечно.
Главного таинства церкви, получается.
Большинство ведь суеверия такими и являются. Ведь сколько говорят, наш священник лучше, наш священник правильнее все исполняет, наш священник вот записки несколько раз читает. Вот, кстати, недавно бывал на одной из вот этих вот так называемых православных выставках. Там появилась новая треба такая, моление перед святым потиром. Ну, в основе этого лежит то, что священнослужители по совершении Евхаристии имеют возможность помянуть, ну, ограниченное, конечно, количество имен, пока поется достойно есть, и вот этот короткий промежуток времени. Это предписано служебникам, кстати. Там написано, что священнослужители поминают, кого же хотят. Но там помещается 10, 20, ну, 30 имен. Вот. И вот, видимо, пользуясь такой некой исключительностью, некоторые священнослужители решили придумать такую вот особую требу. Придать, конечно, значение этому поминовению как какому-то совершенно исключительному поминовению, вот, может быть, выше там проскомедийного и прочего. И берут за это немалые деньги, если не ошибаюсь, 1000 рублей за имя за год. Ну, немалые деньги, в принципе, с учетом того, что сейчас интерес к выставкам уже поутих, я думаю, что это немало.
А что в основе этого? Это чисто коммерческий расчет или есть какая-то духовная?
Я думаю, что только человек очень духовный, это какой-то действительно такой духовно настроенный старец может сказать, как та или иная молитва отражается вот на том, насколько она, не то что Бог, если немножко неправильное выражение, а насколько человек может раскрыть себя в этой молитве. Конечно же, после совершения Евхаристии священник находится в состоянии особом. И имена, которые поминает он в этот момент, конечно, я думаю, священник вкладывает всю душу в это. И некоторые священники, видимо, таким образом, может быть, вот я представляю себе таким образом это. Сначала некие священники поминали там 10-15 имен своих близких, там, благотворителей таких вот, которые им постоянно оказывают помощь. А потом, соответственно, этих богатырей становилось больше, хотелось их отблагодарить. И постепенно вот стремление молиться за духовно близких людей или людей, которые так или иначе помогли тому или иному священнику или приходу помогли, постепенно подменилось вот такой некой коммерцией. Вот мы молимся за вас в исключительной ситуации, за которой не молятся другие священники, вот, а вы нам, соответственно, платите некие деньги.
Ну да, бывают люди, особенно в монастырях, молятся там после полуночи. Но когда появляется требование, что молиться нужно в полночь, только после полуночи, что это самая благодатная молитва, ну то есть невзирая на состояние сердца человека, вот, наверное, это и является приданием какого-то магического значения, ну такого самозначимого, вот каким-то, так сказать, внешним действием, которое на самом деле, за которым ничего не стоит. Кстати, вот я хотела сказать еще об этом. В книге есть очень интересный раздел «Страсти вокруг исцелений». Потому что отец Андрей говорил, что вот некий батюшка дерзает, вот, благословляет лечиться таким каким-то херувинским ладаном, уже само по себе такое сочетание напоминает какую-то закваску иерусалимскую от Матронушки и так далее. Да? Ну, то есть явно такая оккультная подоплека вот, в самом действии, которое подается. То есть священник или любой там мирянин, или там православный мануальщик, кстати, почему православный? Просто мануальщики в целом хорошие, а не православные. Они берутся целить. И создаются мифы и легенды. Причем в обойму попадают обычно оккультисты, но вокруг них ходят шлейф. Его благословил сам святейший патриарх, его благословил архимандрит такой-то, его благословил старец такой-то. Мы проверяли несколько моментов, в частности, вот, можно сказать, такой коммерческой секта «Коралловый клуб». Все их благословения оказались абсолютно липовыми и надуманными. Они приезжают в монастырь на пустынь, состоят со священником, разговаривают, буквально одна-две фразы. И на фоне церковного пения жестикуляция вместе со священником. Это выдается за благословение. А бывает еще проще. Подходит к священнику, батюшка, благословите, кто-то за момент сфотографирует, на обложку книжки все это печатается, якобы это благословение. Благословение официальное бывает всегда, дается или патриархии, или епархии, но никогда ни разу в церкви не давалось благословение на исцеление кем-то. Это абсолютно невозможно. Церковь исцелениями не занимается. Да, батюшка, можете.
Вот такой пример по поводу этих вот мануальщиков. Жизненный пример, произошедший вот буквально несколько лет назад в подмосковном Реутове. Женщина, давно воцерковленная, часто ездила при жизни отца Николая Гурьянова к нему, потом к нему на могилу. Вот, даже в одном из фильмов, посвященном батюшке, она там дает какое-то интервью. Вот, она занимается вот этим облегчательным массажем и говорит о том, что ее массаж особенный. Особенный в том, что она это делает с молитвой. Берет несколько дороже, чем другие массажисты. И вот сейчас у нее был, не знаю, как вот конкретно сейчас, но несколько лет назад у нее был серьезный такой кризис, духовный кризис, который привел к тому, что она ушла на несколько месяцев в запой. Она ежедневно употребляла около бутылки водки в день. Вот. Ну, можно сказать, конечно, что человек все-таки находился не на том духовном уровне, чтобы просто даже совершать вот с молитвы какие-то действия. Естественно, что никакого благословения на ее эти действия такого нет, не было. Ну, просто она подходила к священникам, говорила: «Батюшка, благословите мне делать массаж. Вот я там прошла определенные курсы». Естественно, что священник благословит, если она прошла эти курсы. Священник даже проверять-то ведь не будет, благословит. А далее представляется, что вот мне батюшка благословил лечить молитвой.
Лукавство.
Это самообман. На самом деле эти люди чаще всего сами верят в то, что они есть избранники Божии, что им особый дар дан. Чаще всего люди находятся в глубочайшей духовной прелести, и они сами себя обманывают поэтому.
Несмотря на такие удручающие факты, которые были приведены в передаче, я думаю, дело обстоит на самом деле гораздо более оптимистично, потому что народ наш все-таки получают потихонечку образование, появляются вот подобного рода книги, появляются здравомыслящие священники, появляются интереснейшие сайты, в частности, в которых участвует отец Андрей, где всегда можно проверить, то есть является ли это вот какой-то полуоккультной, псевдоправославной выдумкой.
Можно назвать этот сайт?
Да, вот, батюшка, назовите, вы же в нескольких сайтах участвуете.
Ну, я участвую в новых этих проектах, но именно посвященных суевериям, это значит, суеверия нет. То есть суеверия точка нет. Вот, найти его можно при помощи нового поисковика. Вот. И один из лучших, наверное, сайтов, на которых можно найти практически всю исчерпывающую информацию по суевериям, так и информацию о духовной жизни, о тех или иных таинствах и вообще о православном вероучении. Это сайт «Азбука Вера», «Азбука.ру». Вот я рекомендую к ней обращаться. Это очень популярный портал. И информация, которая там выставляется, ведет ее главный редактор сайта. Сейчас учится в академии, то есть имеет семинарское образование. Человек духовно опытный, и тоже из Питера. Вот. И я думаю, что в этом проекте вам не встретятся никакие суеверия и какой-либо обман.
Но я бы советовала просто эту книгу найти и прочитать, пока она еще есть в магазинах, потому что мы узнаем об эпидемии целительства, о происхождении земельки с могилки, о том, как с этим боролись, кстати, в царской России. Очень интересные факты приведены в книге. Я думаю, что каждый найдет для себя очень много нужного.
И я думаю, главный способ борьбы с внутрицерковными суевериями, это, конечно, чтобы сами настоятели следили за своим приходом, а благочинные следили за настоятелями. Я очень часто отсылаю, вот когда меня спрашивают что-либо, я отсылаю обычно к отцу благочинному, потому что епископ не всегда в курсе происходящего, да и епископ не всегда может разобраться во всем. А старший священник благочинный, он всегда может проконтролировать происходящую ситуацию, может дать такой братский совет тому или иному священнику. И чаще всего это помогает.
Братья и сестры, наш сегодняшний разговор о предрассудках и околоцерковных суевериях, конечно, очень большой и важный, но наше эфирное время подходит к концу, и мы уже должны прощаться с вами. В завершении нашей программы позвольте напомнить вам, что в издательстве Данилова монастыря «Даниловский благовестник» вышла новая книга, сборник «Предрассудки вместо веры. Откуда берутся церковные суеверия?». Книга издана в мягком переплете, в ней около 300 страниц. Прощайте, пребывайте с Богом.
Всего доброго всем, храни вас Господь.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Патриарха Кирилла, епископа Пантелеимона, епископа Иринея, епископа Иакова, игумена Киприана, игумена Димитрия, иеромонаха Никодима, протоиерея Максима, протоиерея Алексия, иерея Федора, иерея Алексия, диакона Вадима, диакона Евгения, Николая, Ирины, Иулии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Анастасии, Михаила, Евгения, Сергия, Анастасии, Николая, Елизаветы, Надежды, Ивана, Анастасии, Алексея, Евгении, Иулии, Дениса, Марии, Ирины, Анастасии, Михаила. Храни вас Христос. Радонеж.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресное Евангелие о званых на праздник, о званых на пир. Мы все хорошо знаем эту притчу. Прошлое воскресенье Церковь говорила нам о злых виноградарях, напоминала о вождях израильского народа, которые сознательно, не потому что не знали, что это Христос, Мессия, а потому что знали это, отвергли Его. Сегодня снова говорится прежде всего о народе израильском, который был званым на пир веры Божией, был в течение многих веков званым Господом с тем, чтобы он смог приготовиться к достойной встрече со своим Спасителем. И когда Бог послал Сына Своего Единородного в мир, то эти люди с презрением отвергли Его. И потому Бог послал вестников Своих другим людям, грешникам, к язычникам во все концы, на все дороги, на перепутье, чтобы всех призвать в царство жизни. Последствия отвержения были очень страшными, сказано в Евангелии. Разгневавшись, царь послал войско, и эти люди были преданы смерти, а город их сожжен. И это не только в притче, это происходило на глазах у апостола Матфея, у первого поколения учеников Христовых. Иерусалим был окружен, обложен римскими войсками, разрушен и сожжен, и камня на камне не осталось, все было распахано. За то, что не принял Сына Божия этот народ, который был зван в течение многих веков на встречу с Господом. Слово Божие говорит нам, что так бывает и так будет со всяким народом, который отвергает путь следования за Христом. Исторический факт. Если бы Израиль с верою, смирением, любовью принял чаемого всеми народами, то судьба его сложилась бы совершенно иначе. Исторический факт. Если бы Россия наша не отверглась от своего православия, от царя-помазанника, хранителя веры православной, пути ее были бы иными. И то разрушение, которое мы наблюдаем сегодня, происходит по единственной причине – безбожия. Желание устроить жизнь по своим понятиям и приводит к крушению. А куда зовет Господь? Многие думают, что путь христианства трудный и даже мрачный. А Евангелие говорит нам, что Господь зовет нас к радости. Некоторые считают, что Евангелие – это ограничение свободы. Не делай того, не делай другого. Все эти заповеди лишают человека радости жизни, делают ее мрачной. А Господь зовет к такой радости, которая бесконечна, которая наполнит всего человека и здесь, и в вечности. И те, кто отказывается пойти за Христом, отказывается только от радости, больше ни от чего. Мы знаем, о какой радости идет речь. Она дана нам в Церкви Христовой. Преподобный Серафим Саровский говорит, что если бы знал человек, какая это радость быть с Господом, то согласился бы любые скорби и страдания претерпевать, лишь бы только прикоснуться к этой радости. И обратим внимание еще на один интересный момент. Почему званые оказываются вне радости? Почему большинство людей вдруг повернулось спиною к Церкви Христовой? Они же не сразу идут на какое-то беспутство, на разгул греховный. Как сказано в Евангелии, им некогда отозваться на этот зов, потому что они заняты важной земной работой. Так легко человеку увлечься временным, чтобы перестать видеть вечное. Так легко увлечься всем видимым, чтобы забыть о невидимом. Так легко и приятно слышать иногда голоса мира сего, приглашающего на свой пир и стать глухим к зову Христа. Великая печаль жизни в том и заключается, что люди предпочитают худшее лучшему. Горька судьба тех, кто отвергает Христа. Но самое страшное наказание не в том, что они претерпевают скорби. Самое страшное наказание – плач и скрежет зубовный, печаль о том, что они лишены радости, которую Господь хочет дать человеку. И мы видим также, что те, кого Господь призвал, когда богоизбранный народ отверг его, те, кого он, может быть, еще призовет на последнем повороте истории, те, кто как будто вне церкви еще, но в ком живет совесть и стыд, чувство правды и справедливости, основания, на которых могут строиться подлинные радости жизни, эти люди могут оказаться впереди тех, которые находятся как будто бы в церкви. Мы с вами с изумлением можем сознавать только, что Господь призывает нас, подобно нищим, калекам, убогим, ничего собой не представляющим людям, вдруг приглашенным на брачный пир к самому царю. Им и в голову никогда не могло прийти, что это может с ними быть. Больше того, им нечем было это заслужить. Это дар Христов, причем дар Божий всем народам, каждому человеку. Нет ни одного человека, для которого были бы закрыты двери Царства Божия. Но вхождение в эти двери означает, что человек должен принести с собою жизнь, достойную любви, которая ему дана. Человек не может жить уже той жизнью, какой он жил раньше, после того, как ему открылась радость Христова, после того, как он узнал, что такое радость настоящая, которую нельзя ничем заслужить и нельзя отнять. Его жизнь уже не может быть такой же, какой она была до того, как он встретил Христа. Он должен облечься в новую одежду, в чистоту, в святость, в то, что Христос дает. И вхождение – это щедрое приглашение Христа всех людей к себе, не означает, что человек грешный приходит для того, чтобы остаться грешником. Человек приходит на этот пир, вкушает этой радости, чтобы стать святым. И вот мы приглашаемся на этот пир с тем, чтобы были у нас брачные одежды. О каких одеждах говорит Господь? Мы приглашаемся прийти в брачных одеждах, так как приходят люди на брачный пир. Конечно, не в грязной рабочей одежде приходим мы в гости к другому человеку. Даже внешним видом мы должны показать ему свою любовь и уважение. И в церковь мы тоже стараемся приходить в праздничной воскресной одежде. Но Господь говорит не о внешней одежде. В последние десятилетия все больше в церкви людей, которых мы называем стоящими со свечкой в руке. И многие из них утверждают свое могущество здесь на земле, простирая его даже и до церкви. Им кажется, от того, что они в церкви так стоят, и церковь должна быть послушна им. Это страшнее, чем просто отвержение зова Господня на пир. К этим людям, но не только к ним, ко всем нам Господь говорит сегодня, чтобы мы задумались о том, что брачная одежда – одежда нашей души, что мы должны со смиренным покаянием, любовью, благоговением входить в Дом Божий, и если этого нет у нас, то не дерзали переступать порог храма. Вот об этом задумаемся сейчас, помолимся Божией Матери, всем святым, чтобы они жизнью Своею, облеченной в пресветлую Христову красоту, в благодать Его, научили нас так слышать зов Божий, чтобы мы узнали, что Бог дает радость неотъемлемую душам человеческим всей Церкви, и во всех делах мира действует благодатно, когда мир участвует в празднике Господнем. Аминь.
От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Оптинский цветник. Преподобный Макарий. Годы жизни 1788-1860. Господи, борьба со страстями. Не в том только состоит дело спасения, чтобы сходить в церковь, да сесть за пяльцы. А надобно смотреть за сердцем своим и истреблять страсти, гордость, самолюбие, тщеславие, гнев, ярость, злобу, обжорство, похоть плоти и прочее. В том-то и состоит наша духовная брань — противиться страстям, истреблять их помощью Божию. Борьба со страстями необходима, ибо тьма и мгла страстей помрачает душевные наши очи, дабы не видеть солнца правды и Иисуса. Нам не дают покоя наши страсти. Да какой-нибудь случай откроет их нам, то лежащее внутрь нас неустройство смущает. А когда при всяком случае будешь противиться, не делать по страсти, то оны изнемогут. Когда же победишься, то зазри себя, укори и смирись, имей себя хуже всех, яко побеждаемую от страстей никого из людей не вини, но себя обвиняй. И получишь помощь Божию. Не думай, что можешь скоро научиться духовной жизни. Она есть художество художеств. Не одна теория, но и практика нужна. Априоны бывает много, и преткновения, и восстания. Подвиги против страстей — тогда только тягостны бывают, когда гордо и самонадеянно проходим оные, а когда смиренно, призывая Божию помощь и исправление онной приписывая, то они бывают удобоносимы. Иго Бо мое благо, и бремя мое легко есть». Сказал Спаситель. Когда отнять у нас сию работу, то есть борьбу со страстями, и побеждаться ими, а быть в мнимом безгрешии, то что же будет? Обольщение своею святостью, которая горше грехопадений с покаянием. надобно опасаться предаваться беспечности греховной в надежде покаяния. Это то же, что и отчаяние. Непохвально, что побеждаешься от помыслов и падаешь, но то еще хуже, что отчаиваешься. Мы находимся в борьбе, падаем и восстаем, и мужественнее на брани бываем, но отнюдь не надобно отчаиваться, а смиряться и каяться. Хоть и стыдно, но должно. Знай же, отчего бывает сильнее брани побеждения. От мнения о себе, от осуждения ближних, от излишней пищи и покоя телесного, а еще от сокровения помыслов от Отца Духовного. Когда смирится, тогда и брань поутихнет. Поменьше спать, поменьше есть, остерегаться празднословия, осуждения и не любить украшаться хорошим платьем, хранить очи и уши. Сии все средства суть предохраняющие. Еще не допускать помыслам входить в сердце, но когда начнут приходить, восставать и просить помощи от Бога. Как скоро помыслишь о себе нечто высоко, то и знай, что самым сим ты ниже и хуже других стала, кроме других твоих немощей и поползновений. Возношение, то есть гордость, так пагубно, что и с высоты добродетелей низвергает в бездну страстей и пороков. Где падение, хоть в помыслах, там предварила гордость. Эту-то гидру с семью головами побеждай с помощью Божией. Гордость же, всем известно, есть самый богоненавистный порок, против коего должно поставить Христово смирение и всегда себя иметь худше всей твари. Мы должны принимать те врачества с любовью, кои нам от Бога посылаются к уврачеванию, как гордости, так и прочих грехов, а оная суть — скорби, поругания, укоризны и досады от других. Все это посылается промыслом Божиим к нашему испытанию и исправлению. Говоришь, что у тебя на душе трудно и беспокойно. Это ни от чего другого, как от гордого устроения твоего. Господь успокаивает и утешает смиренных и кротких, а гордые пожинают плоды своего устроения, смущения, немирства, беспокойства и прочее. Сколько же вредна слава человеческая! Хоть бы и точно человек имел что-либо достойное похвалы, но когда услаждается шумом слов оных, то уже лишается будущей славы. Ленность есть немалый порок и полагается в числе смертных грехов, то и надобно себя нудить к исполнению наших обязанностей, просить Бога о помощи, не надеяться на свою силу. В отчаянии все свои немощи и грехи ввергать в бездну милосердия Божия, сокрушаться о них и каяться, но надеяться на помилование, ибо Господь за грешников пролил пречистую свою кровь. И хотя бы мы весь закон исполнили, но не должны надеяться от дел своих спасения, а считать себя неключимыми рабами. По слову Господню, а как горька зависть, и изъяснить трудно, и она не отвне, но извнутрь приходит от своего залога. Обретый зависть, обрети дьявола, а дьявол — тьма и смущение, а где благодать, там свет и мир. Познайте и корень гнева и ярости, он есть гордость. Противоположным онному смирением исторгайте его при помощи от Бога, презирающего на смиренные. Чистотою мысли нашей мы можем всех видеть святыми и добрыми. Когда же видим их дурными, то это происходит от нашего устроения. Особенно не осуждайте других, ибо одно это ходатайствует нам всякое осуждение пред Богом.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.